Дорогие братья и сестры, рассматриваем с вами на этих наших собраниях по четвергам особенно малознакомый период в жизни Господа нашего Иисуса Христа, период Его жизни в Назарете. Не правда ли, очень мало знакомый период? И вместе с тем, мы, рассматривая этот таинственный, если можно так назвать, вот эту часть жизни Христа на земле, таинственный, и как бы почти ничего не видя, сквозь занавес, который скрывает этот 30-летний период жизни Христа в Назарете, мы все же с вами должны сказать, что Дух Святой достаточно нам много показал из этого малознакомого периода жизни Христа. Из его детства и отрочества Дух Святой нам показал и еще покажет. Так что, как на ладони будет перед нами жизнь Христа в этом маленьком ничтожном городишке в течение такого долгого срока, долгих таких лет. Сегодня мы прочтем из Евангелия от Луки, 2 глава, 51 стих. Он, этот мальчик Иисус, в 12-летнем возрасте, он пошел с ними, с родителями, с Иосифом и Марией, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Мы увидим, что эти немногие слова раскрывают перед нами еще одну чудесную картину из этих лет жизни Христа в Назарете. Мы уже говорили, что Христос в Назарете был своего рода небесным цветком, небесным цветком в этом городе. И мы указали на основное свойство каждого цветка, каждого растения, особенно с зелеными листьями. Это тяга к солнцу. Это самое основное качество вот цветка, живого цветка. Тянуться к солнцу, к его живительным лучам. И Христос, который себя называет цветком в Писании, когда говорит словами песни песней: «Я нарцисс саронский, лилия долин». Это Христос о себе говорит, братья и сестры. Он в Назарете, будучи таким еще не полностью расцветшим цветком, все же проявлял это основное качество каждого цветка, и в том числе нарцисса и лилии. Он тянулся к солнцу правды, он тянулся к Богу, тянулся к своему небесному Отцу. Мы отметили, подчеркнули, что это качество Христа еще в его детском возрасте достойно подражания. Мы с вами, если хотим быть растениями, хотим быть благоухающими цветами в церкви нашего Господа Иисуса Христа, должны обладать этим качеством. И здоровый христианин, здоровая христианка обязательно будут тянуться к солнцу правды, к Господу своему Иисусу Христу, чтобы в его живительных лучах духовно расти и от всяких духовных болезней и недугов исцеляться в этих живительных, целительных лучах. Как и сказано в Писании, и исцеление в лучах его, в его лучах. Братья и сестры, мы с вами в последний раз видели мальчика Иисуса в 12-летнем возрасте в храме Иерусалимском. В Вот этот удивительный случай из детства Иисуса Христа в этом его возрасте, когда он в храме удивил учителей израильского народа своей божественной мудростью. Эти старцы, учителя израильского народа, окружили его там, и между ними, между Христом и ими, началась беседа, серьезная беседа, можно сказать, не детская беседа, когда эти доктора богословия удивлялись мудрости этого удивительного мальчика. Это случай из детских лет нашего Господа Иисуса Христа, полон особой духовной красоты, братья и сестры. Если мы раньше не замечали, читая о 12-летнем мальчике Иисусе в храме, не замечали этой красоты, то теперь, после всего того, что мы слышали об этом пребывании Христа в 12-летнем возрасте в Иерусалиме и в его храме, мы теперь должны видеть эту духовную красоту. И этот 12-летний мальчик, Иисус, поистине небесный цветок, наполнил храм в Иерусалиме таким благоуханием, братья и сестры, что мы до наших дней ощущаем это благоухание. Вот этот день, когда он там, искомый своими родителями, в кругу этих старцев беседовал с ними. Он удивил их, и действительно храм наполнился от этого небесного благоухания. Это должно остаться в наших сердцах глубоко запечатленным. А глубина его слов, слушайте, братья и сестры, глубина его слов, которые он сказал в этом храме своим родителям Иосифу и Марии, когда они его после трехдневного искания наконец нашли, а именно, вот его слова: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Вот глубина этих слов до сих пор еще не исчерпана, братья и сестры. И богословы, и проповедники могут писать на эти первые слова Иисуса Христа, которые вообще нам даны в Священном Писании. Это самые его первые слова, которые он произнес пред людьми. Конечно, он в Назарете много говорил, но вот в таком обществе, в храме, это были его первые слова, и они до сих пор не исчерпаны. Можно писать, повторяю, на эти слова и проповеди произносить, и все-таки они еще не окончательно всеми поняты. Что значит, что Христос говорит: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему»? Это нечто большее, нечто более глубокое, чем просто в храме пребывать. Тем более Христос знал, что храм этот, хотя и величественный, это временное здание, братья и сестры, что он будет разрушен, разрушен до основания, на многие века будет разрушен. Ясно, что он говорит не об этом здании, что ему должно быть в нем. Нет, что-то большее он вкладывал в эти слова. То есть во всем том, что связано с Отцом Небесным, связано с вечным всемогущим Богом. Вот в этом ему должно пребывать. Но мы тогда уже берем другую тему, братья и сестры. Я только хочу сказать, что эти слова, первые слова мальчика Иисуса, далеко не исчерпаны ни богословами, ни проповедниками. И слова эти полны и сегодня вечного значения и самого глубокого значения. Путь 12-летнего Христа из Иерусалимского храма пойдет снова в Назарет, как мы с вами и прочитали. Он пошел с ними, с родителями, и пришел в Назарет. Снова опустится как бы занавес на дальнейшие 18 лет жизни Иисуса Христа в этом глухом и презренном городишке. Потому что 30-летним человеком, Христос выйдет из этого города и пойдет на берега реки Иордана принимать крещение от Иоанна Крестителя в 30-летнем возрасте, а ему сейчас 12 лет. Значит, 18 лет он будет после этого чудесного случая в Иерусалимском храме, будет жить в этом городке. И все же, братья и сестры, занавес не опустится. Поймите, дорогие братья и сестры, не опустится. И жизнь Христа, это дальнейшая жизнь Христа в Назарете, будет изо дня в день проходить перед нами в самом ярком свете. Сейчас вы все в этом убедитесь. И вот этот яркий свет проливает на жизнь Христа в Назарете короткие простые слова Евангелия, которые я положил в основании сегодняшней беседы нашей, а именно: «И был в послушании у них». Какие короткие действительно, и какие простые слова, но рисующие всю 18-летнюю дальнейшую жизнь Христа в Назарете. Как же это так? Где же это мы видим? А вот эти слова: «И был в послушании у них». Последуем, братья и сестры, за мальчиком Иисусом из Иерусалима в Назарет. После таких райских дней, прямо надо сказать, что эти дни в Иерусалиме были для Иисуса Христа, возможно, первый раз пришедшего в Иерусалим и первый раз побывавшего в храме Иерусалимском, эти дни были райскими днями, райскими. И снова перед ним нравственное болото Назарета. Мы знаем, братья и сестры, что из себя Назарет представлял в дни Христа. Когда люди слышали, что Христос, этот великий пророк из Назарета, то люди пожимали плечами и говорили: разве из Назарета когда-нибудь пророк приходил? Что доброго может быть из Назарета? Вы знаете эти слова, братья и сестры. Так смотрели на Назарет. И вот Христос после райских дней в Иерусалиме приходит снова в этот Назарет, презренный у всего израильского народа. Там им мало кто интересовался, несмотря на то, что он был действительно небесным цветком в этом разложенном в нравственном отношении городке. Им мало кто интересовался, и мало кто его понимал, братья и сестры, несмотря на то, что он вел там, как мы уже говорили, образцовую, святую жизнь, абсолютно святую. Это был необыкновенный мальчик. Никогда он не обижал своих сверстников, не вступал в драки с ними, в ссоры, как другие дети это делают. Это, конечно, было заметно. Но люди говорили: такой характер у этого мальчика. Может быть, он трусоват, поэтому он никому не отвечает на обиды, на ссоры с ним. Характер у него такой. Так могли о нем отзываться, но не понимали они, почему он такой. Он был похож, братья и сестры, если уж мы решили его сравнивать с цветком, и нарциссом называли, который такое благоухание в Иерусалимском храме распространил, который мы сегодня, в наши дни ощущаем. Он был похож и на лилию, как он сказал: «Я лилия долин». На белоснежную лилию, ибо лилия палестинская, белоснежная, братья и сестры. Но он был похож на такую белоснежную лилию, растущую, слушайте, где? В черный угольных копьях. Вот представьте себе, в Донбассе у нас, где эти угольные копья, в других местах. Вдруг среди земли, покрытой этой копотью, этими пылинками черными угля, вдруг вырос, в таких условиях вырос бы белоснежный цветок. Представьте себе, вот как раз так было в Назарете, когда Христос там жил со своими родителями. Это была белоснежная лилия, но в черных угольных копьях. Он имел абсолютно святое сердце, братья и сестры. Христос. А кругом что было? Смрад греха и чернота порока. Вот в таких условиях, в таком окружении рос этот чудесный цветок. Можно, братья и сестры, не сомневаться, что в дальнейшие годы своей жизни в Назарете, после возвращения из этого, скорее всего, первого путешествия в Иерусалим, Христос неоднократно бывал снова в Иерусалиме, когда он уже был постарше, и мы можем не сомневаться, что он на большие праздники ходил и с родителями, а потом и один мог ходить туда. И, конечно, каждый раз он посещал эти торжественные богослужения в храме. И можно не сомневаться, что такие беседы, которые в 12-летнем возрасте, вот он поимел с этими старцами, возможно, он в дальнейшие годы неоднократно имел, братья и сестры. Но в Назарете, слушайте, в Назарете он нес особое служение. В храме мог он там и в годы отрочества и юности неоднократно иметь беседы с людьми и удивлять их своей мудростью. Но в Назарете, возвращаясь в Назарет, он нес особое служение. И я хочу об этом особом служении сегодня сказать и самому себе, и вам, братья и сестры, потому что это было очень важное служение, которое должно было послужить образцом для всех последователей Иисуса Христа. Он, братья и сестры, в Назарете как бы проложил для нас особые следы, которые необходимо нам видеть явственно, если мы хотим быть истинными последователями Христа. Мы много раз слышали слова Христа, обращенные будущим апостолам и ученикам своим, слова «Идите за Мною». И мы всегда старались эти следы Иисуса Христа рассматривать, изучать, познавать. Но всегда мы брали следы Христа, которые Он оставил после того, как Назарет покинул и вышел на свое славное и великое служение, приняв крещение от Иоанна. Вот следы, которые с этого времени нам указаны в Евангелии, мы их стараемся не забывать, рассматривать, изучать, чтобы нам, как христианам, ходить по этим следам. Но вот следы, которые Христос оставил в Назарете, в своем детском возрасте, в отроческом возрасте, братья и сестры, эти следы как-то нас меньше интересовали, мы над ними не задумывались, а сегодня задумаемся серьезно, какие он там особые следы в Назарете для всех нас оставил. Мы уже говорили в прошедших беседах о следах Христа в Назарете, которые ведут к Библии и к дому молитвы. Мы говорили о том, что мальчик Иисус, конечно, не мог проходить равнодушно мимо синагоги, Назаретской синагоги, которая была в его городе, и где читалось Слово Божье. Каждую субботу читалось. Это был дом молитвы для живущих в этом городе жителей. Много ли там бывало? Бывало ли так переполнено, как у нас в этой синагоге? Этого мы не можем сказать, братья и сестры. Но что Христос не проходил мимо синагоги и с родителями своими благочестивыми, конечно, там бывал и слушал это слово, которое там каждый раз читалось, слово из Библии. И, конечно, он любил этот дом молитвы, именуемый синагогой. Вот следы Христа в Назарете туда ведут. И мы говорили, что нам надо тоже идти по этим следам к Библии, к источнику Божьего Слова и к домам молитвы наших церквей. А кто живет в Москве, к этому дому. Любить этот дом молитвы и Слово Господне, которое здесь читается. А вот теперь, сегодня, братья и сестры, мы обратим наше внимание на другие следы, Иисуса Христа, который на Назарете оставил, исследование по которым полно благословения и счастья для нас, верующих. Матерь Иисуса, по всей вероятности, братья и сестры, нам Слово Божие не говорит, но по всей вероятности, овдовела рано. Но почему мы так можем говорить, если прямо Слово Божие нам не говорит, когда умер Иосиф, то во всяком случае нам Евангелие говорит, что у креста Голгофы его не было. Мы его там не видим, братья и сестры. А вы думаете, что он бы не пришел вместе с Марией к подножию креста Голгофы, если бы он был жив? Его нет. И распятый на кресте Спаситель поручает Матерь свою Марию кому? Апостолу Иоанну. А так зачем было поручать постороннему, можно сказать, в смысле родства крови, человеку, если был ее муж Иосиф здесь? Значит, все трудности одиночества Марии пали после смерти Иосифа на Христа. Трудности одиночества. Нужно ли говорить, что это за трудности одиночества? Дорогие мои, многие из вас опустили в могилу человека, который в некотором смысле был для вас опорой. И теперь вы остались одни. Нужно ли доказывать, как тяжело одиночество, как велики трудности одиночества тем, кто действительно остался в одиночестве? И вот перед нами повседневная жизнь Христа. Это не пребывание в храме Иерусалимском, там большие торжественные праздники, которых много было у израильского народа. Нет, братья и сестры, это повседневная жизнь с утра до ночи и с ночи до утра, со всем ее однообразием и разнообразием. Странно звучат эти слова, что повседневная жизнь наша имеет и однообразие много, но и разнообразие немало. Вот вникните в каждый свой день. Вам может казаться, что как две капли воды, вот два дня подряд вами прожиты. Ничего подобного, братья и сестры. Каждый день в нашей жизни имеет свои особенности. Чувства, которые мы вчера имели в душе, сегодня сменились другими чувствами. Вчера мы ходили угрюмые, занятые какой-то особой заботой. Сегодня у нас это прошло, и мы чувствуем себя веселыми, радостными. Вчера мы на кого-то гневались ужасно. Сегодня мы готовы обнять этого человека. Разве это не разнообразие? Так что жизнь наша повседневная и однообразная, страшно однообразная. Мы крутим колесо, как будто в одном и том же направлении. И нет разнообразия. А на самом деле разнообразия много. Даже крутить колесо одно и то же можно в разном состоянии духа. Братья и сестры, успех Христа, если так можно выразиться, успех в Иерусалиме, в его беседе, вот повторяюсь, с докторами этими богословия, не сделали его далекими от земных обязанностей. Вот это хочется тысячу раз подчеркнуть, потому что много христиан, которые говорят, когда их обличают в небрежном отношении к своим обязанностям, повседневным обязанностям, они говорят: а вы знаете, что мы так заняты исследованием Писания, мы так заняты духовной жизнью, мы работаем над своим внутренним человеком, мы не можем совместить эти жалкие вот мелочи жизни с таким великим духовным развитием нашим, с духовным ростом. Мы стараемся все оставлять и в Дом Божий идти. 6 раз в неделю хотим всегда 6 раз там быть и слушать Божье Слово. И многие старушки, они утром придут сюда. Я не в укор говорю, братья и сестры, если вы не забыли про свои там обязанности, которые остались, сидите утром на 9-часовом, а потом и на часовое остаетесь, а потом, не выходя из стен этого дома, и на 6-часовое, а там, говорят, ваши домочадцы, вот этого не сделано ею, и это упущено, и здесь вот ее рук нет, братья и сестры, тогда плохой свет исходит от вас при таком отношении к земным своим обязанностям. Да, если все сделано, блестяще сделано, можно быть целый день в собрании. Но если этого нет, тогда надо подумать. Может быть, все духовное здесь очень ценно, и, конечно, ценно, все проповеди и пение нашего дорогого хора все дает наслаждение душе нашей, дорогие мои. Но сохрани нас, Господь, если все это сделает нас, ну с чем сравнить, шарами воздушными, которые детки, вот снабженные родителями этими шарами, идут, и вдруг вырвался шар, и полетел, 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 и удалился от земли. Если мы, братья и сестры, будем удаляться совсем от наших земных обязанностей, то мы не прославим Господа, не сможем светить окружающим нас людям, не сможем быть солью. Но Христос, да, Он бывал и в храме, и в синагоге, любил слушать Божье Слово, любил молиться, мы говорили, как, наверное, Он выходил в поля и среди этих цветов склонялся на колени, и многие сверстники, конечно, видели это. Не стыдился Он этого, братья и сестры. Да в то время не надо было этого стыдиться, потому что это все делали, только они формально, как фарисеи, а другие от души. И Христос, все это делая и возрастая, духовно возрастая, Он все же не разучился ходить по земле. Не разучился, братья и сестры. И вот Его жизнь в Назарете – пример для нас большой и яркий, для всех нас, идущих за Ним, пример верности в малом. Вот теперь я подошел к главной мысли, о которой буду говорить, говоря о Христе, Его жизни в Назарете. Верность в малом – вот что Христос являл в Назарете изо дня в день, ища во всех своих учениках и ученицах вот этой верности в малом, этого драгоценнейшего качества. Христос явил его сам в полноте и совершенстве, прежде всего в собственной жизни, и особенно в жизни в Назарете, братья и сестры. Именно верность в малом превращала Его скромный домик в храм своего рода, храм служения Богу и ближним. Христос понимал в своем даже отроческом возрасте, что не только великолепен храм там, в Иерусалиме, своим золотом и торжеством богослужения, но каждая избушка, каждая лачуга может превратиться в блестящий величественный храм, если мы будем выполнять у себя на месте, в своем городе, в своей деревне, свои христианские обязанности. Будем нести вот такое служение, служение верности в малом. Это будет самый скромный уголок, действительно, будет чудесным храмом. Он был в повиновении у них, говорит нам Евангелие о его жизни в Назарете. Он был в повиновении у Иосифа и Марии, а когда Иосифа не стало, он продолжал оставаться в повиновении у Марии, матери своей. Но, братья и сестры, вы знаете, что в наши дни миллионы людей поклоняются Марии, но какой Марии? Как Царице Небесной. Вот как теперь миллионы христиан смотрят на эту самую Марию, у которой в повиновении был мальчик Иисус, Царица Небесная, дорогие мои. Но тогда, когда Христос с ней жил в Назарете, она не была похожа на царицу. Или вы думаете, что была похожа на царицу, братья и сестры? Нет, она была простой, хотя и весьма благочестивой женщиной. но простой была, как все люди на земле. С величайшей верностью в малом Христос приносил, в чем можем мы не сомневаться, приносил ей воду, как всякий сын старается не утруждать матерь свою, особенно, может быть, когда Назарет был на возвышенности, нужно было снизу нести воду. Этот мальчик, и потом и отрок Иисус, всегда был готов принести ей воду. Так и хочется видеть Христа с этим сосудом, несущим воду для матери своей. И он помогал ей изо дня в день содержать в порядке ее скромное хозяйство. Не будем в этом сомневаться. А когда садилось солнце, жаркое палестинское солнце, и люди могли свободно и с удовольствием дышать прохладой, наступающей после захождения солнца, он с истинной любовью сына сопровождал свою мать к друзьям, знакомым, близлежащие селения, и в особенности в эти соседние городочки, совсем близко от Назарета находившиеся, в Кану и Наин. Постоянную верность в малом проявлял Христос и в своей повседневной работе, братья и сестры. Да-да. Пока был жив Иосиф, его называли сыном плотника. Вот часто показывают люди на Евангелии, говорят, вот там сказано, что он сын плотника, а вот в другом месте сказано, люди о нем говорили, что он плотник. И то, и другое верно, братья и сестры. Пока Иосиф был жив, он был сыном плотника. Когда Иосиф умер, он сам стал плотником, самостоятельным, не помощником отца плотника, а самостоятельным. Поэтому эти два выражения в Евангелии говорят об Иисусе Христе. И он был на самом деле плотником, дорогие мои. Этим трудом он поддерживал физическое существование и свое, и матери своей. Но его труд плотника был, вне сомнения, боюсь, что некоторые, может быть, только еще не знающие Христа, скажут, но уж таким он плотником не мог быть. А я хочу что сказать, что он был таким плотником и отличался таким образцовым трудом, какого не знал и не знает ни один плотник в мире. Никто таким плотником образцовым не был, как Иисус Христос. Лучшие из плотников такими не были, как Христос плотник. Мы знаем, братья и сестры, слова нашей евангельской песни. Ты на месте стоишь, что Господь тебе дал. Есть такая песня? Есть. Ты на месте стоишь, что Господь тебе дал. На том месте, куда Он поставил тебя. Но с каким отпечатком недовольства стоим мы часто на наших местах, братья и сестры? Этот отпечаток виден нашим членам семьи, виден живущим на квартире с нами одной. На кухне, когда ты, сестра, выходишь, видят, что у тебя отпечаток недовольства. Мы бываем часто недовольны тем местом, куда нас поставил Господь. Поем-то хорошо, ты на месте стоишь, что Господь тебе дал. А довольство на этом месте Господом данным не всегда мы обладаем. Такого отпечатка недовольства на лице Господа Иисуса Христа никто никогда в Назарете не видел, братья и сестры. Или вы сомневаетесь, что Христос мог с недовольным лицом делать свое дело? Нет, я себе не представляю Христа такого. Поднимался ли он в гору, неся воду, или работая над починкой пола, этим плотник занимается, или крыши в чем-либо доме, он же ходил по домам, и делал это дело плотника, его лицо всегда сияло радостью и довольством. Не будем в этом сомневаться, братья и сестры. Таким был Христос. Таким он был плотником. Но и люди, конечно, были довольны его работой, его трудом. Ни один гвоздь, слушайте, дорогие, не был им вбит в торопях. Или как попало. Или мы допускаем, что Христос так мог делать свое дело, забил как попало гвоздь, а там заканчивайте мою работу. Нет, такого Христа мы не знаем, иначе он не был бы верным в малом. Ни одно бревно не было обтесано им небрежно. Не допускайте такой мысли, братья и сестры. Он был верен в малом, во всем малом. И его работа поистине радовала всех. Вот каким был Христос в Назарете. О, если бы мы почаще с вами бывали с Господом нашим Иисусом Христом в Назарете. Именно в Назарете, братья и сестры. Не только потом, когда он принял крещение и начал свои великие вот дела во славу Бога Отца и для блага людей. Нет, вот там в Назарете почаще будем с ним бывать. И там учиться нашему повседневному труду у него. У него. Как мало у нас верности в малом, дорогие братья и сестры. Сегодня мы должны этот грех свой увидеть. Мало верности в малом. И как много у нас небрежности, дорогие мои. Я бы мог вам сегодня рассказать о небрежности, которую я каждый день вижу в труде, вот в стенах этого дома. Страшная небрежность. Не буду пальцем указывать, но ее много, дорогие мои. И пусть не думают наши сестры-уборщицы, что я о них говорю. Нет, я о других говорю. Небрежность в исполнении наших повседневных обязанностей. Вот эту сторону мы должны понаблюдать за собой, братья и сестры. И мы с вами спокойны в небрежном труде. Особенно, когда чувствуем, что люди нашей небрежности не замечают. Но Всевышний все видит. Всевышний все знает. Он видит нашу малейшую небрежность. Я вот провел детство в одном немецком пансионе в Ленинграде. Там был строгий у нас воспитатель. Может быть, я когда-нибудь здесь приводил вам, как он воспитывал своих воспитанников, мальчиков. Там был только для мальчиков пансион. Вот чтобы научить их быть верными в малом, то есть в повседневном труде он, повелевая, заставляя нас подметать пол, бросал булавку или иголку под какой-нибудь предмет, стоящий в комнате. И, конечно, делая это дело небрежно, мы, мальчики, старались подметать только видимую часть пола. А там, под шкафами, под кроватями, не сразу увидит человек непорядок. А он что делал? Он призовет после того, как кто-то из нас свое дело сделал, и спрашивает: «Ну-ка скажи, что ты нашел?» «Ты подмел?» «Подмел». «А что ты нашел?» «Ну как же, мусору было много, бумажек разных». «И все, больше ничего не нашел?» «Иди и подметай снова». И научил братья и сестры так подметать, что лазили в самые затаенные уголки, потому что знали, то он бросит перо, как тогда не авторучки были, а с перьями, как и теперь еще в школах, то иголку, то булавку, то какой-то маленький предмет. Волей-неволей научил подметать так, что не забывали ни одного уголка, не только открытого, но и занятого какой-нибудь мебелью. Он учил нас быть верными в малом и не проявлять небрежности даже вот в таком, как будто мелком деле, как подметание пола. Но как ужасно, братья и сестры, когда мы допускаем небрежность в Господнем деле. Это ужасно, братья и сестры, в нашем труде для Господа. И как строго звучат слова у пророка Иеремии, 48 глава, 10 стих. Проклят, кто дело Господне делает, как? Небрежно. Вот такое выражение прямо употреблено Духом Святым. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, неверно. Верный в малом Христос в Назарете, выйдя потом на свое великое служение и выполняя его все с той же верностью в малом, как он воду носил для матери своей, или как он вбивал гвозди, как плотник, где это нужно было, или обтесывал бревна с такой же великой верностью в малом, он свое духовное служение уже выполнял. Вот. И он сказал слова об этом качестве верности в малом. Какие? Мы, дорогие мои, должны их особенно ценить, никогда не забывать. Он сказал, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Давайте, братья и сестры, не забывать эти слова. Ну, еще несколько слов, и мы закончим сегодняшнюю беседу. Дорогие мои, нет сомнения, что Христос в Назарете являл верность малым не только в повседневном труде, не только как сын своей одинокой матери, не только как плотник, а он был верен и в своей безграничной любви. И в этом возрасте он обладал такой любовью ко всем людям. Если Христа, возмужавшего, Писание называет мужем скорбей, вы знаете, что у пророка Исаии он так назван, то, конечно, и в своем детском возрасте он был мальчиком скорбей. Безусловно. То есть он умел плакать с плачущими. Я не допускаю мысли, и вы не допустите ее, чтобы там, в этом маленьком городке Назарете, если у кого-нибудь из детей умерла мама, умер отец, и были похороны, чтобы этот удивительный мальчик, этот небесный цветок, чтобы он не пошел туда на кладбище, и не просто пошел из любопытства, как сейчас ходят на похороны люди, но чтобы поплакать с теми, кто там плачет, с этими мальчиками осиротевшими, вместе с ними поплакать. Братья и сестры, Христос плакал, мы знаем, поэтому он муж скорбей, так он и назван. Но как вы думаете, братья и сестры, какие у него были первые слезы в жизни, а? Какие первые слезы Христос пролил, живя на нашей земле? Мне кажется, это было тогда, когда умер Иосиф, отец его. Когда он стоял у его праха, это, наверное, были первые слезы. А вот последующие слезы текли уже с другими, которые плакали. И вот, дорогие мои, он ходил, как маленький милосердный самарянин, ходил по улицам своего города, по окрестностям, может быть, в соседние места, в тот же Наин или Кану. И вот в своем детском сердце он имел бальзам утешения для каждого раненого горем человека. Так что любовь свою он проявлял уже там, в Назарете, любовь к людям. Но творил ли он свои чудеса? Вы помните, братья и сестры, первые наши беседы, когда мы говорили об апокрифах, об апокрифических Евангелиях, которые так богаты рассказами о Христе мальчике или Христе отроке, или даже юноше Христе, то есть богатые рассказами о жизни Христа в Назарете и чудесными рассказами. Я вам несколько привел рассказов, которые всем нам, может быть, были известны. Я их напомнил только. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он там. И другие рассказы. Но творил ли он чудеса, мы прямо сказали. Наверное, нет. Он не хотел прославиться как какой-то, ну, кудесник, что ли, чудотворец. Даже когда он взрослым был и вышел на свое служение, вы знаете, что он не всегда творил свои чудеса. Или, сотворив чудо, уходил, потому что люди и царем его хотели сделать, и другое, так сказать, почтение оказать, а тем более, когда он был мальчиком или отроком. И я теперь заканчиваю вот какой мыслью. Апостол Иоанн в заключении своего Евангелия говорит: «Многое и другое сотворил Иисус». Так написано в последней главе 21 Иоанна, 25 стих. «Многое и другое сотворил Иисус». Но если бы написать обо всем, что Христос сотворил и что Он говорил, мир не вместил бы написанных книг. Но вот к этому многому Христом сотворенному безусловно принадлежит и то, что Он сотворил, живя в Назарете. Да, братья и сестры, были дела Иисуса Христа после крещения им совершенные, но были благие дела, которые Христос еще в Назарете совершил. Не будем их чудом называть, нет, но есть дела добрые, благие, радующие души человеческие. Мы не мыслим себе мальчика Иисуса, чтобы он никогда таких дел не делал. Дел любви. И слова его тоже были насыщены благодатью. Детские слова, слова из детских его уст исходящие, конечно, были словами благословенными. Это так. Хвала Господу, что он Духом Своим Святым и этот период, о котором мало говорят страницы Евангелия, все же нам короткими этими словами, что Христос был в повиновении у своих родителей, а следовательно делал все, как подобает хорошему сыну, помогая родителям, и особенно когда матери его осталась одна, одинокой, тогда особенно он был хорошим сыном, потому что она была действительно в трудностях одиночества. И что он, сделавшись плотником уже самостоятельным, он действительно работал, как никакой плотник в мире. Он был верным в малом. Вот что нам Господь через Духа Святого открыл о жизни Христа в Назарете. Но мы еще продолжим о жизни Христа в Назарете, если Господь позволит, в дальнейшем. А за сегодняшний вечер, за сегодняшнюю беседу, пусть Господу будет честь и слава. Аминь.